Свежее утро на радио «Спутник».
Здравствуйте, в студию пришла Ольга Гаврилова.
Здравствуйте.
А это значит, что главные новости к этому часу будем обсуждать. И начнем с того, что деньгам дадут ход. Да? Начнем?
Именно так.
Вице-премьер Татьяна Голикова предложила расширить применение маткапитала. В частности, эти деньги можно будет тратить на самостоятельное строительство и реконструкцию дома сразу после рождения ребенка. Также предлагается расплачиваться материнским капиталом за образовательные услуги, которые оказывают индивидуальные предприниматели, которые, конечно, имеют лицензию.
Да, вот этот второй пункт, он важен, вот как отмечают эксперты, в России, особенно в крупных городах, дефицит детских садов, поэтому садики, ну, скажем, вот такого квартирного типа, которые организуют ИП, в общем-то, выход для многих родителей, и более того, вот такие услуги, они доступнее и дешевле организованных детских садов от юридических лиц. Вот сейчас материнский капитал можно направить на улучшение жилищных условий, когда ребенку исполнится только 3 года, и под это правило не попадает досрочное погашение ипотеки и первоначальный взнос.
Нельзя, да?
Использовать деньги на такие цели можно сразу после рождения.
А, вот что.
Не надо ждать 3 года, да.
А я думал, вообще нельзя.
Нет, а вот нельзя на материнский капитал приобретать аварийное жилье или сделать, например, в квартире ремонт. Mm-hmm. Ну, то есть такие существенные ограничения. Вот сейчас, возможно, если эта инициатива вице-премьера пройдет, тогда уже можно будет тратить на строительство и реконструкцию дома материнский капитал. И, кстати, вот деньги материнского капитала в этом году можно потратить на образование, оплатив обучение в детском саду, школе или вузе. И также с помощью вот этого сертификата можно покрыть расходы на общежитие в учебном заведении.
Так.
Вот.
Ну, и мне кажется, что у нас, когда говорят, Оль, когда говорят, давайте дадим денег. А это примерно то же самое. Потому что маткапитал вы можете использовать на то-то и на то-то, да, то есть дополнительно.
Только на то-то и на то-то, не на все.
Да. А по идее, ну, то есть расширяет, да, вот Голикова говорит, надо расширить, да, предположим. А мне кажется, что все должны прям сразу побежать и руки поднять вверх. Ну, да?
В принципе, неплохая инициатива, но я вот посмотрела, что пишут об этом пользователи в соцсетях, в частности, на сайте «Спутника» и РИА Новости, и удивилась, поскольку большинство вот эту инициативу вице-премьера восприняли скептически.
Да ладно?
Да, почему? И пишут, что пусть родители тратят материнский капитал по своему усмотрению, если уж придумали маткапитал, то отдайте его родителям, они сами разберутся, куда его потратить, а не придумывайте,
тема.
Да. Дайте денег, это называется.
Известная тема. А что-то по делу есть что-нибудь? Или все вот это вот
по
«дайте
делу»
денег?
Один из самых популярных комментариев. Маткапитал очень странный предмет. Он вроде есть, а его вовсе нет.
Ну, да. Сложно поспорить, мне кажется. Хотя, если можно его потратить на ипотеку, то почему же?
Ну, кстати, вот большинство, конечно, улучшает свои жилищные условия с помощью именно материнского капитала.
Логично, да.
И у людей действительно появляется реальная возможность купить квартиру, действительно. Есть такие примеры. Ну вот давай послушаем члена Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлану Бессараб. Она, в общем-то, считает эту инициативу правильной и очень своевременной.
Действительно, получается, что квартиру в ипотеку взять можно и оплатить первый взнос, а строить жилье нельзя. Поэтому, конечно, нужно и передвинуть сроки предоставления материнского капитала, чтобы предоставить сразу после рождения ребенка возможность начать строительство. Как раз, когда ребенку исполнится 3 года, дом уже может быть построен, семья переедет. И «Единая Россия» тоже обсуждает предложение по расширению маткапитала целью предоставления его на приобретение транспортного средства отечественного производства для семей с 3 и более детками.
То есть такой семейный автомобиль для многодетных семей.
А что, в России выпускают такие?
Нет, имеется в виду просто российского производства автомобилей.
А, могут, понятно, которые здесь собираются в том числе, да? А, тогда понятно. 11 миллионов семей получили маткапитал в России с момента запуска программы. И вот, как Ольга рассказала, 2/3 из них направили на субсидию
на улучшение жилищных условий. Ну и, наверное, стоит напомнить, да, сумму маткапитала. С 1 января прошлого года он выдается уже на первого ребенка, а с этого года размер Мат-капитала составляет 483 882 рубля.
Почти полмиллиона, в общем.
Да, на первого ребенка и где-то около 640 тысяч на второго.
Будет ли расширен вот этот вот список, куда можно потратить материнский капитал, видимо, решится в ближайшее время.
Вы слушаете радио «Спутник».
Хотят как лучше. Минсельхоз планирует новые меры регулирования рынка. Бизнес не в восторге от них. Предприниматели говорят, что вот эти меры приведут к запредельным ценам на сахар. Что там придумал уже Минсельхоз?
Ну вот в правительстве хотят создать такой государственный фонд, который позволил бы ограничить количество сырья на рынке и обеспечивать его бесперебойные поставки. Ну, то есть, если говорить попроще, то есть власти хотят закупать сырье, какое-то количество сырья, а потом по мере необходимости выбрасывать его на рынок.
Так.
Чтобы и цены фиксировать,
да. Причем здесь сахар? Или речь идет только о сахаре?
Нет, не только о сахаре, но... потому что в Минсельхозе как раз говорят в основном про сахар. Там отметили, что в связи с тем, что сеять сахарную свеклу в южных регионах в этом году начали несколько позже, есть вероятность того, что в следующем году сахарный песок подорожает. Вот поэтому все время говорят о сахаре, потому что действительно такая угроза подорожания сахара существует. И, в общем-то, регулирование цен на сахар и подсолнечное масло, в общем-то, ну, может быть, на какое-то время получится зафиксировать, да, удержать цены на определенном уровне, но
все равно повысится.
Все равно они пойдут через какое-то время вверх, да. И вот сами производители говорят, что на сахар приходится от 15 до 90% себестоимости кондитерских изделий, и даже небольшое подорожание сырья приводит к убыткам небольших предприятий. То есть, я так понимаю, речь идет о предполагаемом банкротстве просто вот небольших фирм.
Которые торты
пекут. Которые, да, пекут всякие пирожные, тортики и так далее, кондитерские изделия. Вот. Ну и кроме того, вот эксперты отмечают, что предложения правительства не помогут решить проблему с дефицитом российского сахара на рынке, поэтому среди вариантов все-таки остается закупка дорогого импортного сырья. Но опять же речь идет о подорожании, да, если сырье дорожает, то, естественно, и сам продукт тоже дорожает.
Если доллар дорожает.
Естественно, тоже, да. Тоже это тоже приведет евро, да? К удорожанию сахара, да.
В общем, дешевле не будет, насколько я понимаю.
Вот, но тут мнения расходятся. Вот что касается новых мер регулирования цен, то есть закупки продуктов напрямую государством, то это, в принципе, правильная позиция, но она должна быть временной. Вот так считает экономист, управляющий директор компании Trade 123 Владимир Рожанковский.
Не думаю, что это выход из положения. Это было бы неправильно, потому что, ну, все-таки в рыночной экономике тут есть элементы некой государственной плановой экономики. Соответственно, все посредники, которые существуют, в том числе и транспортные компании, которые поставляют продукцию с пункта А в пункт Б, они могут просто обанкротиться. То есть в качестве временной меры, наверное, это правильно. Тем более, что дальше уже пойдут сезонная плодово-овощная продукция, коровы начнут пастись на лугах, соответственно, им уже не нужно будет заготавливать сено, и все. Я думаю, что, в принципе, если не будет скачка по бензину, а дальше можно будет постепенно вернуться к обычным всем этим операциям.
Опять же, по поводу сахара... Фиксированная цена на сахар действует до 1 июня. Дальше пока непонятно, будет ли продлеваться соглашение с производителями и поставщиками. И если помнишь, вот когда только начали регулировать цены на подсолнечное масло и сахар, то, в общем-то, некоторые эксперты говорили, что после фиксации цен нас ждет тотальный дефицит сахара и подсолнечного масла. Но, в общем-то, дефицита нет.
Кто так говорил?
Некоторые эксперты.
Некоторые эксперты?
Предрекали, вот,
а можно их теперь вообще вычеркнуть вообще из жизни? Ну, потому что сахара полно в магазине.
Сахара полно, дефицита нет и не будет.
Подсолнечного масла тоже полно. Все, вот этих экспертов вычеркнуть вообще. Можно. Не надо им больше вообще верить. Зачем? Не знаешь, что будет? Скажи, я не знаю, что будет. А вот эти предрекать, напредрекал, что все не
но
сбылось.
Но тут, понимаешь, дело даже не в дефиците и не фиксации цен на тоже подсолнечное масло или сахар. Главная проблема вот подобного рода соглашений о регулировании цен в другом. Что в конечном счете вот все эти производители, поставщики и так далее, они начнут таким ускоренным ростом повышать цены на другие продукты.
Да.
Нельзя же установить фиксированные цены
вообще
на все продукты.
Нет, ну как? Можно. Но мы это проходили. Это же Soviet Union.
У нас все-таки рыночная экономика.
Soviet Union. Back to USSR, да? Но это все невозможно уже. Вот это уже невозможно.
И, в общем-то, в этой ситуации это, наверное, естественное поведение продавцов. Вот так вот не очень заметно повышать цены на другие товары.
Угу. Ну, а потом 1 июня, Оль, закончится эта история, да, фиксированная цена?
Сахар, да.
И все. И на этот товар тоже цены повысят.
И на сахар.
И на сахар заодно, да. Ну да, ну вот так. Новые риски или гарантия безопасности? Большой вопрос. Российские банки разрешат снимать деньги с чужой карты? Я уже боюсь.
Знаешь, как-то очень звучит, да, угрожающе на самом деле, да. Ну вот, ожидается, что новая технология появится в 2022 году.
А вот уже в следующем появится.
В следующем году, да. В мобильном приложении кредитной организации, ну то есть банка, можно будет сгенерировать QR-код на получение определенной суммы, отправить его другу, и тот сможет забрать в банкомате деньги, отсканировав вот этот код. Также можно и пополнить счет. Вот такова новая технология.
Я так думаю, что снимать-то будут, а пополнять я не знаю кто.
Ну, с одной стороны, как бы, да, вот позитивные моменты, подобный способ внесения и снятия наличных существенно расширит функционал
банкоматов. Давай проще, я вот тебе скажу, как я это понимаю, ты мне скажешь, так или нет, давай, чтобы вот совсем было понятно. То есть Ольга Гаврилова забыла дома карту. И говорит, Жень, можешь мне вот кинуть там тыщенку-другую, я хочу ее, да, взять. А завтра тебе отдам. Вот так вот. Я генерирую себя в приложении QR-код, отсылаю Ольге. Ольга,
да,
без всякой своей карты получает эти 2000. Вот правильно я понял?
Да.
Вот так
в
вот.
В банкомате, да.
А где гарантия того, что мне не сопрет кто-нибудь этот код? И что, ну да, вот пусть вот это вот.
Ну ты знаешь, вот как раз по поводу мошенничества. Вот уже эксперты об этом заговорили очень громко, о том, что действительно это может увеличить случаи мошенничества в банковской сфере. Ну, например, да, что перечисляется, какие опасности, да, могут нас подстерегать при получении вот этого QR-кода на снятие наличных. Ну, например, вот о чем ты говорил, его перехват при пересылке. Перехват этого кода при пересылке. Другой риск связан с присутствием злоумышленника в самом банке.
Ну, а потом быть, этому же банку ничего не докажешь.
Который имеет доступ к системе.
Угу. И потом ты не докажешь ничего в жизни есть, вообще этому банку. Он скажет, а все, вы QR-код сделали. Нет, ну правда.
То есть, ну, я так понимаю, речь идет о сотруднике банка, то есть он может сгенерировать код и передать его третьему лицу.
Угу. И докажи потом, что.
И третья опасность состоит в подборе QR-кода. Его
не,
тоже
ну вот
можно
это уже
вычислить.
Совсем фантастика. Ну, это фантастика уже. Подбор QR-кода, это уже таким... Хотя умельцы, ну, не так уж и много умельцев. Понятно, что подобрать можно все, что угодно. Ну, вот это самый такой путь. Но, Оль, у нас люди до сих пор CV-код рассказывают. Им звонят, значит, мошенники, они CV-код свой говорят. Уж там номер карты, там, expiry date, так еще и CV-код. До сих пор говорят. А что ты сейчас с QR-кодами вообще всех запутаешь? Сейчас будет вал мошенничества, я так считаю, не?
Ну, давай послушаем, как эту инициативу с точки зрения безопасности прокомментировал президент консорциума «Инфорус», эксперт в области информационной безопасности Андрей Масолович.
Заявка на разовый платеж QR-кодом уже откатана в разных сервисах, но при двух обстоятельствах. Первое, ограниченная сумма, то есть это безопасно, если сумма ограничена, ну, соответственно, риски ограничены. И второе, если бы расписана оргструктура, потому что здесь очень много ситуаций для творческих мошенников. А это не я посылал, ну, то есть для сговоров, например, когда человек посылает, потом отказывается. Говорит, а у меня украли. У меня украли смартфон, и не знают, что за это время сделали. То есть здесь вопрос безопасности не столько технический, сколько организационный. То есть надо предусмотреть ситуации, которые придут в голову мошенникам. Вот. А так сама технология уже есть и работает.
У меня есть вопрос. А зачем это все?
Вот я тоже об этом подумала. Я думаю, мне, как мы жили, так и должны жить по старинке, в общем-то.
Ходить, ну, понимаешь, она сразу обвиняет в консерватизме. Сразу. О, вы что, против новых технологий? Нет, ну, это не против новых технологий. Ну, сопрут же все. Все же сопрут, понимаешь? Так-то, ну, а и главное, что... Понятно, да, что когда ты сам отсылаешь вот эти свои данные, карты мошеннику, ты потом банку ничего не докажешь. А уж если QR-код, то тебе точно деньги не вернут.
Нет, я-то тебе верну, но все-таки лучше подстраховаться. Все-таки не надо сканировать QR-код, да, и пересылать его Ольге Гавриловой.
Да. Посмотрим. Ну, до 22-го года, говорят, в 22-м году. А может, они вообще еще передумают? Может, мы рано еще пугаемся? Вот так.
Вы слушаете «Радио Спутник».
В поиске посредника у мирового сообщества пока не получается примирить Израиль и палестинскую автономию.
Да, уже более 200 человек погибли вот за неделю боевых действий между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа. Ну и пока конца этой войне не видно, Израиль ждет, когда у Хамаса кончатся ракеты, но вот по данным западных СМИ, у боевиков их остается еще немало. Впрочем, рано или поздно, как говорят эксперты, они, ну, когда-нибудь закончатся эти ракеты, и тогда, как обычно...
Нет, нормальные эксперты, ты сегодня, что одни, что другие у тебя. Ну, когда-нибудь ракеты закончатся. Нет, ну когда-то закончатся, а сколько людей еще погибнет? Хороший эксперт говорит, ну знаете, ракеты когда-нибудь закончатся, саудиты еще подвезут. Что?
Может быть, да. Но вот когда ракета все-таки закончится, то Хамас согласится на переговоры, например, при посредничестве Египта. Да, мы с тобой сейчас в поиске посредников. Вот я сейчас буквально предлагаю чуть меньше минуты послушать мнение руководителя отдела изучения Израиля и еврейских общин Института Востоковедения Иран Дмитрия Марьясиса. Он как раз говорит о том, кто еще может выступить посредником урегулирования этого конфликта.
Сейчас наиболее выгодные позиции у стран Персидского залива персонифицированы в Объединенных Арабских Эмиратах. Сейчас, когда подписано соглашение, у Объединенных Арабских Эмиратов очень активно развивается деловое сотрудничество с Израилем. Израиль, ну, не может взять так и просто отмахнуться от этой позиции. Он обязан ее учитывать, если хочет продолжать сотрудничество с Объединенными Арабскими Эмиратами. А с другой стороны, именно арабские страны и страны Персидского залива, они, естественно, являются значимыми игроками в исламском мире вообще, ну и тем более в арабском мире. И их финансовые возможности могут позволить, в частности, палестинскому потенциальному государству там как бы развиваться и так далее. Поэтому они свои, условно говоря, для региона, и палестинцы так или иначе должны к ним прислушиваться. Они, конечно, оказывают определенное влияние.
Ну, пока как-то не видно какой-то заинтересованности у тех же арабских эмиратов, например.
Ты как человек, который следит за развитием вот этого конфликта. Вот ты мне скажи, ты никогда не задумывалась, а почему каждый раз, когда обострение начинается у окружающих, у тех, кто наблюдает за ситуацией, да, начинается вот этот вот какой-то истерический поиск посредников? Ну, истерично. Ну, то есть в прошлый раз говорили, кто может быть посредником? В этот раз опять говорят, а давайте искать посредников. Нет, ну, а подождите, может быть, уже назначить кого-нибудь одного посредником или что? Каждый раз истерично ищут посредника.
Ну, надо, понимаешь, найти посредника, который бы устраивал обе стороны, и Израиль, и...
Ну, находили же до этого.
Палестинцев.
Находили до этого.
Находили, и каждый раз. Организация Объединенных Наций вообще не влияет на эту ситуацию. Она делает только громкие заявления в ответ...
На какую ситуацию влияет Организация Объединенных Наций? Вот тебе ответ на вопрос на засыпку.
Ну вот мне понравилась, значит, вот эта история, этот конфликт обсуждался на двух заседаниях. Одно было Совбез ООН, и другое заседание Организации Исламского Сотрудничества. Естественно, взгляды радикально, да, коренным образом разошлись. игроки публично высказали свои позиции, и, в общем-то...
То есть организация исламского сотрудничества...
Исламские страны, которые входят, да, вот в организацию исламского сотрудничества, они полностью возложили на Израиль ответственность за новый виток конфликта.
Я что-то не удивлен.
Ну, о чем тут договариваться?
С кем? О чем договариваться? Нет, ну, а в ООН, ты говоришь, что полностью возложили на Хамас, что ли?
Нет-нет, ООН просто призвали обе стороны конфликта прекратить огонь, а генсек организации Антонио Гутерреш назвал происходящее совершенно чудовищным. И что ты думаешь? В ответ Беньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля, заявил, что операция против Хамас продолжится в полную силу. После заявлений генсека Организации Объединенных Наций.
Ну, может быть, действительно Объединенные Арабские Эмираты какую-то роль сыграют в свете того, что у них установлены наконец-то дипломатические отношения с Израилем после визита Трампа. Может быть, вот это как-то сыграет свою роль.
Там не только ведь с Арабскими Эмиратами. Там в прошлом году были подписаны мирные договоры еще с Бахрейном, Суданом и Марокко. Но пока ни одна из этих стран как-то я не заметила какой-то заинтересованности в урегулировании этого конфликта. Но Дмитрий Марьясин прав, потому что Израиль заинтересован в сотрудничестве
с
Арабскими Эмиратами, потому что они подписали соглашение в таких областях, как разведка и госбезопасность, например, и экономическое сотрудничество между ними действует. И теперь вот это потепление отношений, в общем-то, может оказаться под угрозой, если Арабские Эмираты, в общем-то, каким-то образом не проявят себя вот в качестве посредника, опять же.
А ну, я вот видел эту цифру, 60 ракет, по-моему, да, из сектора Газа по Израилю было выпущено.
По-моему, больше уже.
Нет, только за последние сутки.
За последние сутки, да.
Ну, то есть пока говорить о стабилизации ситуации не приходится. Расскажем, как она развивается.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Весенний шторм. В Эстонии начались военные учения Североатлантического альянса. Принимают участие около 7 тысяч военнослужащих, в том числе и Соединенных Штатов, Великобритании, Польши, Италии, Франции, Дании и Латвии.
Тут, конечно, главный вопрос в том, почему все эти учения Североатлантического альянса начались именно в Эстонии.
А что, хорошая страна, почему нет?
Да, сейчас чуть попозже ответим на этот вопрос, почему именно Эстония. Что касается самих этих военных маневров, то вот командующий передовыми силами НАТО в Эстонии Пол Клейтон назвал весенний шторм кульминацией года тренировок.
Ну, хорошо.
То есть они долго тренировались, и вот сейчас наступила кульминация.
Кульминировали. Хорошо.
Да. И также отметил, что угроза со стороны России остается самой большой проблемой безопасности как для Эстонии, так и для других стран Европы. То есть понятно, да, почему начали с Эстонии.
Понятно.
Да.
Ну, мне вообще понятно. Эстония граничит с Латвией и с Россией. Не с Латвией же у нее там, да, вот эта гипотетическая даже угроза. Ну, не с Латвией же. Ну, если, ну, вот гипотетическое.
Я предлагаю еще раз просто ответить на эти вопросы, что это за учения и почему они все-таки начались в Эстонии. Вот послушать на этот счет мнение военного эксперта журнала «Арсенал Отечества» Алексея Лианкова.
Сейчас вот, согласно вот этим учениям, Defender Europe 2021, отрабатывается стратегия Соединенных Штатов Америки, называется «The Multi-Domain Battle». И они сейчас проверяют взаимодействие родов и войск на разных, скажем, участках театра военных действий. То есть учения идут в Прибалтике, там высаживаются десантники, учения идут на южном фланге. И все, вся информация, конечно, стекается в штаб учений, где происходит вот эта вот отработка тактических приемов. Эстония выбрана не случайно. Понятное дело, что это является форпостом стран НАТО. И страны НАТО пытаются таким образом показать, что, ну, продемонстрировать силу наших границ.
Ну, думаю, с этим все ясно уже. Что за учение, и почему все-таки с Эстонией?
Нет, ну, с этим-то все ясно. Но, с другой стороны, подожди. На территории Эстонии же командно-штабной центр НАТО.
Да. Там много
батальон
чего.
Североатлантического альянса. Несколько военнослужащих Соединенных Штатов получили ранения во время того, как десантировались на Доброй эстонской земле. Да, так что, я не знаю, они там находятся на ротационной основе.
Да.
Но я не знаю, почему называют Эстонию это как раз форпостом, потому что, ну, там же еще...
Там еще эстонская авиабаза Эмари, которая использует как раз иностранные вооруженные силы, в том числе и американцы. Вот решение разместить контингент блока в республике, если помнишь, принималось на Варшавском саммите еще в 2016 году с целью сдерживания России, о чем заявлял, в частности, генсек Альянса Йенс Столтенберг.
Ну, в общем, по-прежнему... Вот ты рассказываешь мне про эти учения. На самом деле, они же там регулярно проходят.
Регулярно проходят.
Мы говорим, там проходят учения. А когда в России проходят учения, они говорят, ну как вы можете вообще? Вы зачем учения проводите? Ну вот, вот это мне немного...
У границ прибалтийских стран.
Ну, у границ, не у границ, какая разница. Меня это немного удивляет, потому что, ну, вы проводите учения. Ну, и тут проводят учения. Чего по этому поводу возмущаться?
Я думаю, бояться нечего, потому что эти учения проходят в довольно сокращенном варианте из-за коронавируса.
Даже так. О главных новостях к этому моменту рассказывала моя коллега Ольга Гаврилова.